Противоречие, парадокс и тайна. Мы с вами продолжаем рассматривать эпистемологические принципы. И в прошлой лекции мы довольно обширно говорили о первом эпистемологическом принципе – законе непротиворечия. В этой лекции мы посмотрим примеры использования этого закона, больше примеров посмотрим, и в частности коснемся противоречия, парадоксов и тайны. Потому что одним из аргументов против христианства является утверждение, что Библия полна противоречий. А если в Библии есть противоречия, то согласно закону непротиворечия, она тогда несостоятельный источник информации. Она не может претендовать на абсолютную истину или на содержание абсолютной истины. К тому же, если в Библии есть противоречия, то тогда она не является Словом Божьим, потому что Бог не может противоречить сам себе. Бог не может говорить взаимоисключающие утверждения. И вот давайте посмотрим, есть ли в Библии противоречия. Ну, во-первых, стоит, наверное, дать определение, что такое противоречие. Это утверждение, предложение или фраза, подразумевающая одновременно истину и ложность чего-либо. Можно привести много простых примеров противоречий. Наверное, я начну с простой математической задачи. Наверное, она не затруднит никого, потому что это задача, наверное, уровня первого класса математики. Вот, пожалуйста, решите такое уравнение. 2 плюс 2 равняется x. И, наверное, можно удивиться, насколько просто решить это уравнение, зачем даже об этом говорить. Но если я вам добавлю условия к этому уравнению, пожалуйста, решите уравнение 2 плюс 2 равняется x при условии, что x не может равняться 4. И вот здесь тогда мы понимаем, что это уравнение не имеет решения. Согласно закону непротиворечия, 2 плюс 2 равняется 4, а у нас условие, что оно не может x равняться 4. Вот буквально это есть классический пример противоречия, когда вот условие задачи исключает ее решение. И очень часто вот мы видим, когда есть такие вот фразы, или есть такие вопросы, или есть такие вот попытки как-то вот христианское мировоззрение поставить в тупик, указывая, что в Библии есть, вот, есть такие утверждения, которые противоречат сами себе, или повеления, которые исключают их решение. К примеру, вы, возможно, слышали такое утверждение, как, или вопрос, может ли Бог создать такую скалу или такой камень, который он был бы не в силах поднять. И когда мы говорим о том, что вот, нет, конечно же, Бог не может это поднять, создать такую скалу, которую не в силах поднять, тогда сразу возникает вопрос, значит, Бог не всемогущий. Вот видите, это демонстрация того, что Бог не всемогущий. А если вы скажете, да, Бог может создать такой камень, который он не в силах поднять, опять же, есть сразу же намек того, что Бог не всемогущий, потому что есть камень, который больше Бога, раз Бог не может его поднять. Но это вот как раз вопрос, он есть примером противоречия. Давайте просто перефразируем этот вопрос. Другими словами, Богу предлагается что-то осилить, то есть создать камень, что он не в состоянии осилить, то есть поднять этот камень. Вот здесь условие задачи, оно уже сразу исключает его возможность его решения. 2 плюс 2 равняется x, только при условии, что x не равняется 4, не может равняться 4. Вот множество таких примеров, которые по сути своей являются противоречивыми, и согласно закону непротиворечия, они абсурдны. Я могу попросить вас открыть открытую дверь. И вы также сами поймете, что это вот задача, это просьба, она невыполнима, потому что дверь уже открыта. Невозможно открыть открытую дверь. Есть множество таких логических примеров, загадок, может быть, шуточных примеров. Возможно, вы слышали о примере парикмахера. Парикмахер должен брить тех, кто не бреется сам, и он не может брить тех, кто бреется сам. И у него растет борода. И с одной стороны, он должен побрить себя, потому что у него растет борода, но тогда он не может брить себя, он как парикмахер не может брить себя, потому что он не бреет тех, кто бреется сам. Это вот порочный такой замкнутый круг, который невозможно разрешить. Это что касается противоречия. Вот когда условия задачи исключают ее решение. Есть кажущиеся противоречия. И я хотел бы сразу сказать, что в Библии нет противоречий, но есть кажущиеся противоречия. Вот то, что мы, возможно, назвали бы парадоксами. Парадокс – это как раз слово означает вот, быть рядом или казаться. То есть утверждение, которое является истинным, оно, будучи истинным, кажется ложным. И мы немножко больше коснемся дальше. Одним из парадоксов Писания является как раз вот личность нашего Господа Иисуса Христа, если можно так сказать, потому что на первый взгляд нам кажется, что это противоречие, что Христос имеет и божественную, и человеческую природу. И очень часто есть возражения против христианства, что это есть логическая ошибка. Но мы в этой коротенькой лекции постараемся продемонстрировать, что это абсолютно не есть противоречие, не есть логическая ошибка. В Библии нет противоречия. Если бы Библия имела хотя бы одно противоречие, то она бы не была бы Словом Божиим, не была бы источником абсолютной истины. Но в смирении стоит признать, что мы с вами ограничены в нашем познании. И в Библии есть тайны. В Библии есть тайны. Тайна – это что-то, что невозможно понять на данном этапе. Это что является, находится за пределами нашего понимания. Это, возможно, вот та истина, которую мы не можем осознать в полноте. Ее можно понять только через откровение. Невозможно в полноте осознать величие этой истины. Но тайна, по сути, подразумевает недостаток понимания или отсутствие знания. Тайна не является ложным утверждением. То есть, если нам что-то непонятно, но это существует, и факт нашего непонимания вот этого чего-то существующего не делает, или не исключает, или не должен вычеркивать возможность существования того, что мы не понимаем. Важно осознавать, что если что-то является таинственным, то это не значит, что оно не истина, либо же невозможно. И вот мы подходим к тому, чтобы коснуться два наиболее великих таких парадокса в Писании. Заметьте, это не противоречие, но это парадоксы. И первый величайший парадокс, с которым мы сталкиваемся, то есть кажущимся противоречием, это воплощение нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос одновременно является Богом, и когда Он был воплощенным на земле в человеке, Он одновременно являлся человеком. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, да, и Слово стало плотью. Вот Бог стал человеком. Апостол Павел, послание к Филиппийцам, говорит об этом, что вот как раз он смирил себя, стал послушен и стал подобным образу человеку. Но заметьте, почему я говорю, что это не противоречие, когда Иисус Христос, вот, он одновременно и человек, и Бог. С одной стороны, мы понимаем, что нельзя, Бог это не человек, и человек это не Бог. Вот если бы мы говорили, что Бог и человек это одно и то же, или Бог равен человеку, или человек равен Богу, это было бы противоречием. Потому что мы говорим, что А, Бог, равняется минус А, не Бог. Но в личности Иисуса Христа как раз Бог воплотился, и Бог перестал быть Богом, не перестал быть Богом, прошу прощения, но в то же время Он воспринял на себя вторую человеческую природу. Дело в том, что Иисус Христос не был Богом и не Богом одновременно. Иисус Христос не был человеком и не человеком одновременно. Как раз вот фундаментальное христианство утверждает, что Иисус Христос одновременно был полностью Бог. Это А. И Он не был ни Бог, ни А. Но в то же время Он был полностью человек. Он был как Б. И Он не был ни человек, ни Б. Другими словами, Иисус Христос был личностью, но эта личность имела две природы. Природа А и природа Б. Но обратите внимание, Иисус Христос не был А, равняясь на минус А, Бог одновременно не Бог, и человек одновременно не человек. Он был личностью, которая имела две природы. Одну природу А и другую природу Б. И для нас это является чем-то абсолютно непривычным. Чем-то абсолютно невозможным. Нам кажется, мы привыкли всегда к тому, что личность, она имеет всегда только одну природу. Вот мы имеем человеческую природу, мы с этим столкнулись. Но дело в том, что Бог сотворил мир, рассматривая который, мы можем с вами понять, немного понять, или, по крайней мере, посмотреть в правильном направлении, когда мы хотим понять Бога. В нашем физическом мире есть вот одно явление, которое также в себе сочетает две природы. Интересно, что Бог в Библии говорит, Он об этом, Он намекает, чтобы мы думали в этом правильном направлении. Бог говорит, что Бог есть свет. И вот это физическое явление свет, оно одновременно имеет две природы. И если вы помните, вот когда мы когда в школе еще с уроков физики, можно вернуться к учебникам, или можно посмотреть вот в интернете более уже такие популярные объяснения природы света. То свет имеет две природы. Первая это волновая или энергия, это действительно это электромагнитная волна. И если вы будете описывать свет с точки зрения вот этой природы, он полностью, можно вот охарактеризовать его с точки зрения вот электромагнитного излучения. Но с другой стороны, свет имеет и вторую природу, которая взаимоисключает, если можно так сказать, электромагнитную природу. Это материальные, это частички, корпускулы. То есть буквально свет это поток материи, свет имеет вес. И вот здесь наши современные ученые физики, они приходят в тупик, потому что мы сталкиваемся действительно с парадоксом, с кажущимся противоречием, но это не является противоречием. Вот как раз это пример того, что одно явление имеет две природы. И вот таким же образом наш Господь Иисус Христос, я еще раз хочу подчеркнуть, Он сочетал в себе две природы. Но заметьте, каждая из этих природ, она не была противоречием самой себе. То есть он оставался полностью Богом, это А, и он не был ни Богом, А не равнялось минус А. И он полностью был человеком, Б. И мы знаем, что он не был ни человеком, Б не равнялось минус Б. Если вспомните наш пример, когда мы говорили о столах. Столы могут быть круглые, квадратные, стеклянные, железные. И вот подумайте о двух, возможно, качествах стола. Цвет и форма. И вот как раз личность Иисуса Христа, мы говорим о том, что Он имел определенную форму, и Он имел определенный цвет. Если, может быть, так легче было бы думать, то есть два определенных различных качества. Он был, одну природу имел божественную, и вторую природу имел человеческую. И они не взаимоисключают друг друга. Это важно понимать. Второе, что я хотел бы сказать относительно парадоксов. Это второй парадокс. Писание это Троица. И Троица, ну, описание Троицы, или может быть определение Троицы. Следующее. Бог это одна сущность. И, то есть одна природа какая-то, да, и три личности. Заметьте, это определение как раз очень выверенное. Оно точное. Это определение не утверждает, что Бог одна сущность, а и одновременно три сущности. Не а. И это утверждение не говорит, что Бог это одна личность, б, и одновременно три личности, не б. В то же самое время. Нет. Мы говорим о том, что один Бог, то есть одна сущность А, и эта сущность имеет три личности. Это Б. И Троица не нарушает закон непротиворечия. Возможно, это сложнее понять сейчас, в устной лекции, но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на вот конспект, посмотрели раздел в конспекте, и я думаю, что будет немножко понятнее, когда вы визуально будете видеть вот записанное объяснение, или, может быть, буквенные формулы этого определения. И интересно, что слово «парадокс» было важно в ранней церкви, когда формировались христианские доктрины. Потому что христианские доктрины часто были ответом на какие-либо ложные учения. И вот в ранней церкви было несколько таких вот влиятельных ересей или ложных учений. И мы уже с вами упоминали, что первое вот такое большое влияние или ересь, которая оказала влияние и много вреда приносила ранней церкви, это было учение гностицизма. Это утверждение того, что помимо Писания есть какое-то высшее тайное знание о том, что физический материальный мир есть зло, а духовный мир есть добро. И вот поэтому Бог никогда бы, согласно этого учения, ложного учения, то Бог никогда бы не взял на себя человеческую природу. Он никогда бы не воплотился. Потому что материя – это зло. Тело – это зло. И вот поэтому апостол Иоанн пишет в своем послании, что это ложное учение. И кто, он говорит так, что кто отрицает пришедшего Иисуса Христа во плоти, то это дух Антихриста. Это не дух от Бога. И, естественно, если согласно этого ложного учения, если материя это зло, тело это зло, то умерев Иисус Христос никогда бы не стремился воскреснуть. Бог никогда бы не воскресил в теле вновь дух. Потому что как раз спасение это освобождение духа из тьмы, из тюрьмы тела. И вот поэтому сторонники гностицизма, они отрицали воскресение, телесное воскресение Иисуса Христа. И поэтому очень важно было в ранней церкви, мы это видим на страницах Нового Завета, утверждать было телесное воскресение Иисуса Христа. Потому что как раз Бог сотворил мир и физический, и метафизический, как единую реальность, и физический мир, и материя не является злом самой по себе. Да, она сейчас проклята из-за греха, но интересно, что Библия говорит, что вот вся тварь стенает, ожидая освобождения. Вот Бог когда-то освободит, Бог когда-то восстановит материю, материальный мир. И когда мы думаем о вечности с Богом, стоит думать это как о действительно о новом материальном мире. Это не будет просто бессловенное духовное какое-то состояние наше с Господом вечности. И вторая, возможно, вторая такая ересь, влиятельная ересь в ранней церкви, которую можно назвать термином докетизм, это было утверждение, что Иисус Христос только выглядел как человек, он не имел тела. Он был в действительности призраком, казалось, что он человек, но он не имел тела. Это как раз так же самое вот отголоски этого идеи, что материя злой, чистый дух никогда бы не захотел быть заключенными в материальном теле. Вот на этом я хотел бы сделать паузу, то есть подчеркну еще раз, все кажущиеся противоречия в Библии, они кажущиеся, это только лишь парадоксы. Возможно, стоит упомянуть еще коротко вот вопрос о том, является ли противоречием Библии, когда Бог говорит о заповеди своей «не убей», а в то же время, вот буквально на следующей странице, мы читаем, что Он повелевает пойти и уничтожить целые народы, убить буквально. И это также выставляется как противоречие Библии. Вот Бог требует одно, а потом повелевает совершенно другое, как вроде бы Он противоречит сам себе. Но здесь нужно внимательно посмотреть. И здесь вот как раз изучение оригинальных языков, на которых написана Библия, оно показывает, что Бог, во-первых, употребляет совершенно два разных термина. И в частности в английском языке также самое есть два термина относительно вот убийства. Первое – это лишение жизни. Вот буквально лишить жизни, не принимая, не вынося суждения и суда, не осуждая. Вот to kill – это слово как killer. И другое слово, которое употребляет как в случае преступления, когда вот совершает преступник убийство, потому что он вынашивал план просто лишить жизни или из-за выхода лишить жизни. И интересно, что Бог запрещает быть судьей чьей-либо души и жизни, принимать решения. Бог запрещает относительно жизни и смерти какой-либо другой личности. Но в то же время Бог судья, Он берет на себя решение. Он принимает решение, Он берет право, как даятель жизни, забрать жизнь. И когда Он поручает своим слугам быть исполнителями его решения, Библия абсолютно не запрещает в данном случае выступить, ну, можно так сказать, палачом, который лишает жизни, но не по своему решению, а по решению Бога. Вот поэтому Как будто, может быть, это не звучит парадоксально, противоречиво, но мы видим, что порядочный человек, он может работать палачом, но он не может быть и не должен быть убийцей. В данном случае я хотел бы, возможно, закончить эту лекцию еще утверждением о том, что каждое кажущееся противоречие стоит внимательного рассмотреть его. Если вам кажется, что вы нашли какое-то противоречие в Библии, то вернитесь к нему, посмотрите, всецело рассмотрите. И на протяжении вот уже 2000 лет нет ни одного, не было найдено ни одного противоречия, которое действительно было весомым каким-то аргументом против того, что Библия является источником абсолютной истины.